вот, начальный капитал – это то, с чего начинается все. Располагая им, можно начать свое дело, либо куда-нибудь его вложить. Его легко потерять или приумножить. Но главное – это то, как начальный капитал приобрести. Сегодня это сделать очень тяжело. Но в начале и середине 90-х происходил передел собственности. И все нынешние, так называемые олигархи, приобрели его именно в это время. У кого-нибудь есть соображения на этот счет?
Всем привет! На связи «Это базис-повестка», рубрика подкаста, где мы рефлексируем над текущими событиями в более легком формате. Сегодняшний эпизод вдохновлен недавно вышедшим списком самых богатых людей мира Forbes, который всегда напоминает нам о положении дел в нашем чудесном неолиберальном мире. И, в частности, показал, что за последние 2 года количество миллиардеров в России только увеличилось, несмотря на все вызовы их судьбам. Это мы сегодня и будем обсуждать. Выпуск веду я, Саша Фокина, и...
Глеб Голубков.
А в гостях у нас Элизабет Шимфессель, авторка книги «Безумно богатые русские. От олигархов к новой буржуазии». Элизабет, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, ну что же... Перед началом мы должны сделать несколько дисклеймеров.
Да, поскольку часть нашей команды находится в России, вот, мы не можем называть вещи своими именами иногда. Вот, а также я попрошу вас подписываться на наши донатерские штуки, Boosty, Patreon. Вот, пожалуйста, поддерживайте нас рублем, долларом или евро.
Так, ну что ж, начать хотелось бы вот с какого вопроса. Элизабет, в вашем предисловии к российскому изданию, которое вышло уже после февраля 2022 года, вы говорите о том, что у российской олигархии наблюдается удивительная способность противостоять кризисам. Вот у нас там была пандемия COVID-19, а потом санкции всякие. Сейчас мы смотрим на этот список, там 125 российских миллиардеров, в прошлом году их было 110, в 2022 году их было 88. Что мы можем сказать по этому поводу?
Что мы видим, это что им живется очень хорошо. Нынешняя ситуация и положение, может быть, им не по вкусу, ведь там мир уже для некоторых из них не такой большой. Но в целом прекрасно у них. Они становятся богаче и богаче. И можно, видимо, предпринимательски хорошо пользоваться конфликтом.
Скажите, а как бы вы считаете, что их резистентность к ситуации объясняется их предпринимательской смекалкой?
Смотри, как тут определить предпринимательские, как вы говорили, навыками. Это, если смотреть на то, можно ли очень быстро и гибко подстроиться к новой ситуации, тогда да. Если смотреть на учебник такой традиционный, как именно делится бизнес, тогда, наверное, не совсем совпадает. Но резистентность явно есть, если смотреть на меня. По материалу он первое место, Михельсон, но все-таки... повышал свое богатство. И в прошлом году даже, это были, я помню, по-моему, с 11... у него были в прошлом году 11 миллиардов, потом 25 и сейчас 27. И несмотря на то, что он очень недоволен и страдает из-за того, что считает, что это очень нечестно, что ему повысили санкции в Евросоюзе особенно. Ведь он ничего не сделал, и никто из них, с одной стороны, уже не близок к Кремлю, а с другой стороны, неохотно высказывается против деятельности это путешествие.
Да, ну смотрите, я вот обращу внимание на такой момент, что на самом деле состояние там, ну, условного процента богатых, 1% самых богатых, увеличивается не только в России, но и по миру. Вот. И, соответственно, мне тут кажется, что возможно, да, российские олигархи проявили какую-то долю, может быть, той самой русской смекалочки, но при этом как бы они не выпадают, то есть это не какое-то сверхвыдающееся событие, потому что, в принципе, мировая экономика сейчас устроена так, что богатые становятся богаче, бедные беднеют.
Да, они в мейнстриме, это правильно, но я бы не сказала, что это из-за именно мировой экономики, но это из-за того, как политика вокруг устроена. Там нет никакого закона твердого, который обязательно определяет, что если мировая экономика ходит как сейчас, это почти исключительно в пользу супербогатых. И, конечно, не в мейнстриме, и в плане того, что в многих странах, и особенно в тех, где повышается экономическое неравенство, там именно и супербогатые олигархи им это в пользу.
Смотрите, я тогда предлагаю перейти конкретно к российскому феномену. Мы называем это словом денационализация. Сейчас объясню. То есть где-то, наверное, в конце прошлого года, может, в августе, в сентябре, значит, прокуратура Российской Федерации начала отнимать всякие активы от портов, заводов, фабрик. От макаронных фабрик до ферросплавных заводов и портов. Из частных рук, вот, и, собственно, национализировать. Но ладно бы, они бы оставались в, как бы, в лоне государства. Вот. В итоге мы получаем то, что государство передает эти активы, ну, то есть людям, приближенным к текущей власти. И многие из них за счет этого богатеют, а многие теряют. Понятно, вот вы подметили, что, значит, богатые становятся богаче из-за политической системы, да, которая выстроена в России или где-то еще со странами с большим экономическим неравенством. Понятно, что вообще сам институт частной собственности в России не очень-то сильно в почете, скажем так.
А я не согласна. Мне кажется, что в России все вертится вокруг частной собственности. И тот факт, что у нас растет количество миллиардеров, подчеркивает неолиберальный характер экономики.
Я совершенно согласна с вами, Александра. И это именно такой миф, который, особенно на Западе существует уже давно. И это то, что с приходом Путина на власть отменялись вот эти реформы, которые установили частный капитал и частный вот рынок. А если смотреть на самом деле в начале 2000-х и с самого начала с прихода власть, Путин один из первых шагов, который он сделал, это был налог. Как называется такой?
Подоходный налог.
И это как раз гипернеолибералистская политика. И потом вот 7 лет был Греф, Герман Греф. И Герман Греф проводил приватизации в 2000-х, которые по размеру были огромнейшие и даже в тень поставить 90-х, даже 95-м году. Это было в чистом виде именно неолиберализм, даже довольно радикальный, и с тех пор это мало поменялось. Конечно, были такие вещи, как нигде, ни в какой стране мира так много было ухода капитала. Это начиналось в 90-х, но общая сумма в 2000-х была гораздо выше. И, конечно, пока тут нефтяный бум, это можно как-то закрыть глаза на это, но раз уже нефтяного бума не было, надо было наставлять олигархов хотя бы чуть своего прибыля, своих то, что им позволяет зарабатывать и обратно инвестировать в стране. Но это не значит, что там меры, которые предпринимали в середине 2010-х, были особо серьезные. Там нашли свои жертвы, например, Магомедова. И его, по-моему, посадили на сколько лет? Больше 20, какая-то
ну да,
безумный
там большая цифра.
Срок. Обычно это делают с активистами, но не так сильно даже, не с миллиардерами. В то же время, там, как узнавали журналисты Panama Papers, именно сам Путина позволяли дальше вывести из страны капитал. А если сейчас смотреть на это, тут это именно укрепление системы, если там тем, кто показывает, что доказывает, что лояльность передается a piece of the cake. Это начиналось очень видно было с не с Яндексом, это тоже, но вначале был банк Тинькова. И передавались именно тому, кто правильно выступал и правильно показывал свои предпочтения и лояльность.
Ну, то есть, на ваш взгляд, это прямое продолжение того, что происходило в 90-е, то, о чем фильм «Жмурки». В общем-то, ничего структурно не изменилось, несмотря на ситуацию в Украине, например.
Если что-то поменялось, это уже было, ну, это был прогресс во авторитаризм, и по большому счету участвовали, это было же выгодно многим, а не насколько именно разрез феврале 22 года. Конечно, там были, если смотреть, там были какие-то шаги, которых до этого не было. Там сейчас более жестче подходит к тому, кто неправильные вещи говорит или делает. Или кто неправильную игру, наверное, играет. А в целом там, я бы не сказала, что существенно там был разрыв к новой системе. Меня недавно журналист российский спрашивал, происходит ли против олигархов репрессии. И на Западе такое представление, такая идея, что быть олигархом в России, им жутко тяжело. А если смотреть на список Forbes, совсем наоборот. И репрессии происходят в отношении совершенно других групп общества. И олигархи там показывают, как с Магомедовым кого-то выбирают, чтобы другие не придумали какие-то неподходящие шаги. А в целом это прекрасно. Это был такой договор с самого начала с прихода власти Путина. Они могут как-то, конечно, как-то политически высказываться, особенно если в области экономики. Поэтому же и форум экономический в Санкт-Петербурге. Только не перешагать, они должны знать, где именно граница, и потом в ответ у них будет прекрасно, и так и было.
Это деноционализация, уже непонятно, как это называть. В общем, эта депривитизация, она, возможно, имеет такой демонстративный характер, я согласна. Я приведу цитату, прости господи, генпрокурора Краснова, который сказал, что, который, в общем, подвел итоги всех этих миллиардных деприватизаций, которые Путин открыто отрицает, значит. Он сказал, что государству вернули контроль над десятками стратегических предприятий, продукция которых важна для укрепления обороноспособности страны. Они выпали из контроля государства коррупционными, незаконными путями. Сумма составляет более триллиона рублей.
Позвольте выступить опять-таки в защиту частной собственности, да, и смотрите, когда разводился Советский Союз, произошла приватизация, понятно, что она была очень проблемной, там залоговые аукционы, многие люди просто за какую-то очень маленькую сумму получили какие-то огромные, значит, огромные капиталы. Вот, потом приходит Владимир Владимирович Путин и говорит, вот вы можете сохранить эти свои капиталы, если не будете соваться в политику. Вот то самое знаменитое шашлычное собрание, когда он собрал всех олигархов и значит, выдвинул такой ультиматум. Есть люди, как, например, Михаил Ходорковский, которые нарушили эту договоренность. Ну, соответственно, они как бы поплатились как раз-таки своей частной собственностью. Когда я говорил про частную собственность, я имел в виду то, что государство может как тебе и дать эту частную, ну, дать собственность, так же ее и отобрать, если ты не лоялен. Вот как бы в чем заключается проблема, мне кажется.
Проблема для кого?
Ну, проблема... Проблема для всех нас, то есть, ну, для людей, которые, ну, хотят... То есть у них есть какая-то частная собственность, ну, скажем, они предприниматели, не обязательно олигархи. Ведь эта проблема-то, она не только с олигархами существует.
Мне кажется, Глеб пытается выстроить логику, и я не знаю, согласна я с ней или нет, что государственный аппарат в России, тем более образца 24-го года, это... сущность, которая не охраняет институт частной собственности как таковой. Наверное, я не согласна. Вот. А которая существует немножечко над.
Это правильно, я считаю. Ну, смотрите, сколько там были... Ходорковских было статистически совсем мало. Быть миллиардером в России в середине, скажем, 2000-х было гораздо... более как сейфа, более безопасно, и шансов были гораздо больше, чем где-либо, чтобы остаться миллиардером. Там Bloomberg, это было после 2010 года, опубликовал цифры. Если бы ты был миллиардером в России, нет, в G7 странах, у тебя был шанс остаться миллиардером 76%. А если ты миллиардер в России или российский, тогда у тебя шансы были 96%. То есть шансы остаться миллиардером гораздо лучше были и есть. А к тому еще какое-то время так быстро не накапливалось богатство именно в руках все меньше и меньше людей на самом верху иерархии. То есть это было во всем, почти для всех, кроме несколько Ходорковских, было невыгоднее, чем быть богатым в России. И частная собственность для них это было... сохраняется раз. Конечно, там есть какие-то неприятные штуки, и 100% себя безопасно чувствовать, наверное, нельзя. И мы, это, конечно, поэтому и так много сделали на Западе, например, в плане филантропии. Там обеспечивали, что и думали, что раз там в России уже не так, можно сесть в частный самолет, и там уже ждет повар в Лондоне с горячим супом. А все-таки... они же договорились очень хорошо, и мне в интервью говорили, что в России все гораздо проще, чем на Западе. На Западе огромнейшая бюрократия, и в России можно как-то что-то делать, можно договориться, можно быстро, можно как-то двигаться вперед. То есть частная собственность – это, я бы сказала, одна область, конечно, правового государства, который... Если сравнивать с другими сферами, скорее больше сохраняется, чем наоборот.
Но хорошо, если в России такое правовое поле, скажем, несколько слабое, то мы знаем об усилиях внешних государств по контролю российских олигархов. Вот, и, собственно, конечно, санкции, количество санкций, наложенных на Россию и российских бизнесменов за последние 2 года заметно увеличилось. Но как будто они не особенно влияют на то, что происходит в списке Forbes.
Совсем не появляется. И это очень интересно. Им лично, конечно, очень обидно, не только неприятно, но и обидно, но в целом совершенно выгодно. Неприятно им, конечно, и из-за того, что сейчас надо еще больше подстраиваться к режиму. Если ты там хорошо с ними дружишь, наверное, ничего, но особенно некоторые олигархи 90-х, которые появились до путинского режима, они знают, что все-таки там есть какой-то минимальный шанс, что неприятности будут. Но в целом, смотрите, если смотреть на то, что, или как поступали олигархи в последние 20 лет, там, например, такой, как Авен в начале 2000-х постарался уговорить Путина, чтобы он ввел такую политику, как тогда в 70-е это сделал Пиночет. Потому что он, вот они все 70-е начинали, или позже, в зависимости от возраста, очень в восторге были от того, что происходит в Чили после путча и убийства Альенде. Они это видели, вот эти реформы радикальные, неолиберальные, как вот самый хороший пример, как надо поступать. Часть собственности, конечно, они до сих пор в это верят, они считают, что раз есть частная собственность, процветает, все остальное будет автоматически. Вот такой Адам Смит, такой чистый. Они никогда не подписывались к демократии, и в этом ничего особенного, если смотреть на олигархов во всем мире, или если смотреть просто на то, как больше 2000 лет назад Аристотель определил этот термин. Он говорил, что это ничего другого, чем богатые мужчины, которые пользуются частью своего богатства, чтобы сохранять свое богатство. И это они делают. И тут такая идея на Западе, что обязательно они хотят руководить государством. Ничего подобного. Это было необходимо в 90-е, потому что иначе бы рухнуло все. А им гораздо удобнее, как в Америке, это делать через лоббистов, через пожертвования, через дружбы с политиками. И именно это мы видим, именно это видим во всем мире. Именно поэтому я говорила вначале, что это не мировая экономика, это мировая политика, в которой олигархи, их все больше, они богаче, как Илон Маск, потом в итоге они сами определяют политику, и их уже не контролируют. Политики им отдали в руки возможность руководить миром, как именно это делает Маск. Они не отвечают ни на народ, ни на демократию, какие-то принципы, они просто такие сателлиты, которые uncontrolled missiles.
Мы также заметили, что в списке Forbes все персоны моложе 30 унаследовали свое богатство. Вот, с чем их можно только поздравить, конечно, вот, но раз мы говорим обо всех этих атрибутах да, такого неолиберального мира, который сфокусирован на протекции частной собственности, мы понимаем, что институт наследства это его прямое продолжение. Но вопрос, что можно этому противопоставить? Вот.
Да, ну, то есть есть, скажем, примеры прямо из жизни. Вот я недавно читал про какую-то австрийскую молодую миллионерку или миллиардершу, не знаю, которая решила, ну, условно говоря, составить комиссию, то есть и найти какую-то группу людей, которой бы ей это наследство досталось. По-моему, да, она из Австрии, вот. Соответственно, то есть вот у нас есть такие примеры филантропии. С другой стороны, у нас есть академические аргументы, как решать проблему глобального неравенства и то, что вот большинство капитала, оно как бы наследуется, и ничего с ним не происходит. Вот есть такой экономист Тома Пикетти, который предлагает ввести, значит, налог на наследство всемирный, да, вот, и вот хотелось бы, Лиза, услышать ваше мнение, что нам с этим всем делать.
Тут это начинается уже с тем, что именно в странах, где неравенство крайне высокое, народ больше всех верит в меритократию. Это, конечно, любопытно, потому что именно в нынешнем мире, как Пикетти пишет, уже нет никакого шанса делать большие деньги такого уровня на базе даже банк в своей сфере заработок. И это будет все вот эта группа, которая большой скорости переходит, пережигает всех. И наследство как раз противоположное к меритократии. Чем больше мы зависим от хороших филантропов, широкодушных, тогда это совершенно уже можно про демократию не думать. Это такая проблема, что мы считаем, что и Пикетти это очень сильно критикует, что вот делим такие, это тоже идеология, такое разделение, есть хорошие богатые и нехорошие богатые. Билл Гейтс раньше, перед тем, как стал публично, что он общался и тусовал с Эпштейном, его считали однозначно хорошим богатым, потому что он же отдает обществу. А что он делает? Он придумает, например, не только малярию в Африке, что, ну ладно, хорошо, но все-таки проблемно тоже, потому что там на континенте убийство второго плана – это сердечные заболевания и уходит из всех государственных второго охранительных организаций, из полиции, все хорошие специалисты работают в больницах Билл Гейтса, и все сосредоточено только на малярию, и остальное страдает. Билл Гейтс думал, что он полюбежден, что он сто раз лучше знает, как организовать образовательную систему в Америке. Что случилось? Там меньше налоги собирались государства, дополнительно даже туда положили, дали ему деньги, и все было на провал. Так, проваливается Билл Гейтс, ну ладно, дальше с чем-то другом занимается. Никому, ни одному человеку не отвечает. Общество не имеет никакой влияния, что он делает. И потеряет государство очень необходимые налоговые доходы, чтобы распределить их именно так, как более-менее демократическим образом хочет население.
Вот вы затронули очень важную тему, на самом деле, потому что вот я периодически спорю с либертарианцами, и вот классический либертарианский аргумент по поводу неравенства экономического заключается в том, что окей, есть богатые люди, есть бедные, но, знаете, люди, они же такие добрые, что, ну, они же поделятся своим богатством с другими, если на то будет надобность, да? И тут, как бы, либертарианство, оно входит в такую штуку, что нам, в принципе, вообще никакой подотчетности, никакого контроля не нужно, никаких механизмов, собственно, распределения этих ресурсов. Вот, тут, как бы, слепая вера в такую хорошую природу человека, что я считаю неприемлемо. Значит, это первое. А второе, вот вы упомянули про Пикетти, вот как раз-таки, что вот он разрушает аргумент про то, что есть плохие олигархи, есть хорошие олигархи. И вот как бы сейчас российский твиттер, вот в российском твиттере я недавно прочитал у Юлии Латыниной, которая вот как бы, защищает нашего дорогого владельца Альфа-банка Фридмана, и как бы говорит, что все, кто расстраивается, что с него сняли санкции, те как бы не понимают, о чем они говорят, и он наш.
Наш. Что это? Объясните. Как она?
Что, в смысле наш... оппозиционен.
В смысле оппозиционен, ну да.
Ой!
Да.
Интересно.
Вот. Так вот, дорогие слушатели подкаста «Это базис», мы не делим олигархов на плохих и хороших. Олигархи — это наш классовый враг. Вот. На этой ноте я предлагаю прощаться. Вот, спасибо вам, что послушали. Спасибо спикерам, спасибо Саша, спасибо Лиза.
Лиза, спасибо вам огромное, что присоединились к нам.
Последнее слово. И олигарх не исключительно. Там ничего такого, что и Аристотель точно не так придумал, что олигарх обязательно российский. может быть совершенно спокойно быть американской.
Да. Ну ладно, спасибо вам, до свидания.